Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Радио Прага вас приветствует Ольга Васенкевич. Те, кому сегодня 20-30, уже вряд ли помнят, что можно за что-то бороться, кроме как за место под солнцем. Некоторые из тех, кому было 20-30 в 70-е и 80-е, жили другими идеалами, и борьба за свободу стала для них делом жизни. Они отказались от многих материальных благ, к которым так стремится сегодняшнее поколение 20-30-летних, во имя совершенно нематериальных понятий «свобода» и «права человека». 17 ноября в Чехии – день борьбы за свободу и демократию. Если быть более точными, 17 ноября 1989 года в тогдашней Чехословакии случилось то, что уже неминуемо витало в воздухе. И несмотря на то, что дышать стало гораздо легче уже раньше, именно в этот день свобода запланила улицы этого государства в центре Европы официально. Тем, кто приложил множество усилий к тому, чтобы это случилось, как можно скорее, социалистическое государство дало обидное прозвище – диссиденты.
Pojem dissent a disidenti asi není úplně přesný, on vlastně se původně, myslím, začal používat.
Já polagaju, že poňatí disidentstvo i disidenty nie совсем точné, поскольку первоначально они стали применяться по отношению к реалиям Советского Союза и к личностям, которые заняли критическую или оппозиционную позицию против советского режима, поскольку зачастую это были люди, которые изначально принадлежали к данной системе. Затем это понятие, прежде всего в западной журналистике, было перенесено на различные оппозиционные или критические проявления в странах Центральной и Восточной Европы, в частности в Чехословакии. Таким образом, мы не совсем точно обозначаем все возможные оппозиционные движения в странах Восточного блока в 70-80-е годы.
В землях коммунистического блока, především tady в 70-х и 80-х годах.
Рассказывает директор Института современной истории, историк Олдрих Тума. В Чехословакии история независимого движения, как и многое другое, начинается в 1968 году. Приход войск стран Варшавского договора на последующие 20 лет обеспечил в стране господство режима, благодаря которому в стране воцарилась атмосфера безнадежности и безысходности. Но также благодаря ему появились представления о том, что через какое-то время возможны изменения к лучшему. На фоне общей апатии появилась категория людей, которые осознали – так жить дальше нельзя.
Я это понял 21 августа 1968 года, потому что до тех пор я был очень критичный, что касалось положения чехословацкого общества и политической власти и так дальше. Но я не был в прямом сопротивлении. Попросту я протестировал только, но я не воевал против того, что было. И когда пришли советские, польские, венгерские и так дальше войска, я понял, что нельзя больше так жить. Потому что медленно, по малым шагам, вождество Чехословацкой компартии начало сотрудничать с Кремлем и с Брежневым, и с другими. И медленно даже население, которое было все против этой инвазии, против этой оккупации, начало смиряться с новыми условиями. И вот потому я был 20 лет в оппозиции, а не политической оппозиции, а политическо-культурной оппозиции, в такой духовной оппозиции. И потому что у меня были друзья на Западе, во Франции, которые были членами или активистами 4-го интернационала. Я симпатизировал с ними, и так всегда моя критика этих условий, которые были в течение нормализации, что эта моя критика была всегда с левой стороны, а не с правой. Сталинисты и потом неосталинисты типа Брежнева, нормализаторы чехословацкие, в моих глазах были люди, которые делали правые шаги и не левые.
Вспоминает обозреватель газеты «Право» и борец за права человека Петр Уль. Из различных источников 70-х-80-х годов мы можем заметить некую консолидацию сил и размышления о том, что в сложившихся условиях стоило предпринимать и чего делать не стоило. Из всего этого впоследствии появилась главная манифестация чехословацкого движения за независимость «Хартия-77», в значительной мере массовое выступление с программной целью, критикой режима и предложением по поводу дальнейших действий. И даже если эти действия заключались в наблюдении за режимом, его оценке, открытых дискуссиях и его проблемах, был сделан важный шаг в направлении помощи, материальной или правовой, людям, пострадавшим от этого режима. Хотя изначально это не планировалось таким образом, со временем Хартия превратилась в институцию, которая представляла собой противоположность режима. Пусть более слабую и ранимую, но ту, которая, несмотря на все аресты и эмиграции, просуществовала в Чехословакии последние 12 лет режима как открытая оппозиция. Хотя сама себя оппозицией не называла. Как важнейший феномен, отличавший последние 12 лет от предшествовавших им десятилетий господства режима.
Я был 4 года в тюрьме, я вернулся, и здесь была всегда среда, группы людей, которые не согласили, которые давали книги, газеты, слушали заграничное радио и так дальше. И из этой среды возникла в 76-м году Харта 77. Сейчас говорят, что это были организированные диссиденты. Но мы попросту защищали свободу и право человека. Мы предложили, не один раз предложили целое время режиму, это значит власти, это значит правительству и даже коммунистическим органам. Диалог, что мы хотим диалог, то только о правах человека, не о политической структуре, не если правильно, когда компартия имеет ведущую роль в обществе, какая имеет быть и не имеет быть конституция, нет. Только права человека. И нас из-за того арестовали тоже. И я попал потом 5 лет в тюрьму из-за Харты 77, лучше сказать, из-за комитет на оборону несправедливо преследованных людей, который был практически с этой среды хартистов. Я вернулся в 84 году, потому что нас арестовали в 79, они хотели знать, что будет, какая будет эхо в Европе и в мире на эту нашу деятельность.
Хартию 77 мы еще вспомним сегодня неоднократно. Однако сейчас было бы интересно посмотреть, чем, собственно, занимались так называемые диссиденты. С одной стороны, может показаться, что эта группа людей просто решила не соглашаться с существовавшим режимом и жить жизнь, которая их устраивала. Как выглядело диссидентство на самом деле?
Але оно, самозрежно, то я истя так, что это были люди, которые...
Упрощая, можно сказать, что это были люди, которые решили, если уж при этом режиме ничего не поделать и какая-либо политическая деятельность не имеет никакого смысла, то и в этой ситуации можно попробовать жить порядочную жизнь, интересоваться культурой, которая представляется разумной, развлекаться так, как нам нравится, но с режимом не заигрывать. В этом и заключалась концепция всей независимой культуры, начиная с самиздата, музыкальных концертов до организации квартирных или дачных выставок, квартирных спектаклей. То есть послание было таково: если в политике ничего не поделаешь, то мы будем делать вид, что данного режима здесь нет, и делать то, что нам кажется правильным и разумным. Однако в обществе, где каждая сфера жизни находилась под контролем, такая позиция все равно являлась политизированной.
Владама системам, который хочет контролировать и позволовать, все равно стейне политический постой.
Продолжает историк Олджих Тума. Собственно, у андеграундной культуры не было глобальной цели стать массовой. Скорее, несогласные с режимом посредством этой культуры старались держаться вместе, обмениваться существующей информацией, одним словом, делать общее дело, которое давало им ощущение борьбы и продвижения к цели, вожделенной свободе.
My jsme byli jako společenství lidí, kteří se zajímali kulturou.
Мы были таким сообществом, которое интересовалось культурой, в особенности музыкой, но также изобразительным искусством, кино, литературой, которая в то время выходила в самиздате. Нашей целью было, чтобы люди, которые имели подобные интересы по всей республике, знали друг о друге, чтобы маленькие группы, которые существовали по всей Чехословакии, могли обмениваться опытом и информацией. Поэтому идеальным для осуществления этой цели было основание журнала. Попыток было несколько. Уже в 1975 году мы готовили к выпуску региональный журнал, адресатами которого должны были стать группы на севере и западе Чехии.
Чешским и запорожским скупинам.
Рассказывает Франтишек Старок, издатель журнала «В окно». Уже одно то, что концерты, выставки и выпускаемая литература могли как-то мешать режиму, вносить беспокойство в нормальную жизнь, доставляло участникам андерграундного и независимого движения ощущение, что они занимаются всем этим не зря.
Já myslím, z dnešního pohledu asi nesmyslné, vlastně, proč vlastně komunistický režim pro nás tedy chtěl zavírat a neustále posílal někam.
Сегодня, конечно, кажется странным, почему коммунистический режим хотел вмешиваться в эту культурную жизнь, постоянно посылал наряды полиции, которые громили концерты в деревенских пивных, били и задерживали там людей на 48 часов, людей, которые всего-навсего играли рок-музыку. Собственно, скорее режим беспокоило то, что существовали какие-то группы и объединения людей, которые не были под контролем и хотели все делать по-своему. Этот конфликт Вацлав Гавел некогда назвал конфликтом намерений режима и намерений жизни, в смысле жизни отдельного индивида, который стремится к реализации своих интересов, мечтаний и целей как свободный индивид.
K naplnění svých zálib a tužeb a cílů jako svobodné individuum.
Rozkazuje historik Oldřich Tuma. Вот такую незатейливую музыку исполняли участники культовой группы The Plastic People of the Universe. Но, как оказалось, для того, чтобы отправиться в тюрьму, и такой незатейливости было вполне достаточно. Тем не менее, называть противостояние режиму исключительно андерграундной культурой было бы ошибочным. Потому что, когда Хартия 77 поставила в центр своих интересов, возможно, отчасти, как считает Олдрих Тума, и тактически, нарушение прав человека, это уже определенно была политика. Режим здесь неустанно подвергался критике за уже содеянное им. То, что оказывало на режим действия, аналогичное красной тряпке, была интернационализация этой темы в том, что Хартия 77 апеллировала к Хельсинскому заключительному акту и международным пактам, которые чехословацкий режим также подписал. Соответственно, международная общественность могла не только проявлять интерес к нарушению прав человека в Чехословакии, но и ставить это в укор режиму.
Хартия нас было 242 человека, которые 1 или 6 января публицировали свои имя и фамилии, что они подписали этот манифест Харты. И из этих 242 людей было 121 бывший коммунист. Когда вы сейчас слышите молодых людей, которые говорят об этой эпохе, то все по-другому.
Как рассказал нам Петр Уль, один из основателей и подписчиков Хартии 77, половина из этих исключенных коммунистов сохранила свои взгляды. Другая половина поворачивалась к религии или либерализму. Но что самое интересное, из воспоминаний Петра Уля следует, что организация Хартии 77 и написание самих манифестов не было подпольным. Разумеется, об этом не говорилось по телефону. Когда документ был готов, его переправили на Запад, поскольку контакты с Западом всегда существовали. Кроме того, к Хартии присоединилась довольно сильная группа либералов.
На конце у нас было 1800 хартистов. Мы называли сами хартистами, это значит не те, которые говорили, что у Харти правда, а те, которые подписали своим подписом. Ну и там было очень много разных людей, эти артисты. Это были драматические артисты, которые писали как Гавел, Когут и другие романисты. Поэты, это были живописцы и очень много музыканты. Это были молодые люди. Это у нас называлось английским словом underground. Сейдеме се днеска вечер медов на белу, а им се собой ходне пенес, уж мам добру наладу. Hej, hej, dá si biftek z hladu, všechny kočky kňučej.
Только что вы услышали еще одну группу, которая взошла на чешскую независимую сцену в 79 году – «Гараж». В 1983-84 годах группе удалось записать первые демо-кассеты, а в написании некоторых композиций принял участие Мэйла Главса из легендарных «Plastic People». В 1980-х годах группа принимает участие в многочисленных неофициальных концертах и вечеринках, и неудивительно, что официальные записи ей удается издать только после революции 89-го года.
Это был только культурный андеграунд. Даже в большинстве случаев это было без политических коннотаций. Просто они любили свободу и хотели свободно играть и свободно петь. И их заключили за то, что они в своих песенках имели, например, слово «говно». Это вульгаризм. Надо идти в тюрьму из-за этого слова. Старые коммунисты, которых исключили из партии, сделали какой-то манифест, где писали, что это против основам чешской культуры.
Мы уже упоминали в нашей передаче чехословацкий самиздат, который, безусловно, неразрывно связан с деятельностью как андерграунда, так и артистов. Роль, которую он сыграл в объединении инакомыслящих людей, не стоит недооценивать. Причем как со стороны нонконформистской молодежи, так и со стороны артистов. Рассказывает Франтишек Старок, издатель журнала «В окно», который также был несколько раз арестован по обвинению в инициировании организованной группировки, издававшей журнал «В окно».
Распространение журнала было чрезвычайно важно. С одной стороны, мы уже знали, что есть ряд друзей, которые будут с нами сотрудничать и распространять журналы в своих городах. Мы жили в коммуне Новолиска, где часто выступали такие группы, как The Plastic People of the Universe, DG-307. Фестивали проходили в сарае, и туда приезжало много людей, например, 300 человек со всей республики. Мы знали, что там будут и люди, которым мы сможем дать журналы.
Вот так звучала еще одна андерграундная группа периода нормализации – DG-307, что в переводе означало диагноз «временные ситуационные психические нарушения», с которым можно было откосить армию, получив так называемую «синюю книжку» или, по-русски говоря, «белый билет». Вокруг «Хартии 77» тоже проходила динамичная самиздатовская деятельность, которая активнее развилась уже непосредственно к предреволюционному периоду, рассказывает Петр Уль.
Я вернулся из этой другой тюрьмы в 84 году, и до этого 89 года, это было 5 лет, то общество переменилось к лучшему. Была какая-то либерализация, меня арестовали так часто, это значит, арестовали чаще еще, но не на столько лет. Они концентрировались на молодых людей, которые делали неофициальные концерты или писали неофициальные самиздаты. И мы были в постоянном контакте с русскими защитниками прав человека. Хроника текущих событий, это была редакция этой хроники текущих событий, это был Саша Подрабинок, еще другие имена. Возникла в 1988 году, в сентябре, началось, и в декабре мы это публицировали, Восточноевропейское информационное агентство. То агентство, Восточноевропейское информационное, имело 3 редакции в Варшаве, в Праге и в Москве. И вы понимаете, что эти отношения к русским людям или к советским людям, которые делали то же самое или приблизительно то самое, как мы, это было очень, очень тесно, и мы потом встретились много раз.
Myslím, že už na přelomu 70. a 80. let třeba těch titulů, těch časopisů, které někdy...
Я думаю, что на рубеже 70-х, 80-х годов наименований изданий, которые регулярно выходили 3 раза в год или 1 раз в 2 года, было уже значительное количество. Все это формировало определенную базу. Люди создавали некие социальные сети, знакомились, поддерживали контакты. Их объединяло общее дело, которое, возможно, было и небезопасным. Все это создавало базу для чего-то большего в будущем.
Подытоживает история Колдрих Тума. Возвращаясь к Хартии 77, надо сказать, что хоть она и была самым важным документом в защиту прав человека, подписанным в Чехословакии, тем не менее далеко не единственным. Периодически выпускались новые манифесты, которые, однако, подписывала практически одна и та же группа людей. Переломный момент наступил уже практически накануне революции.
Я думаю, что важный переломный момент в ситуации, когда петиции, например, с требованием выпустить кого-то из тюрьмы, подписывали одни и те же люди, наступил в начале 1989 года. Тогда сначала появилась петиция, требующая освобождения Вацлава Гавела, подписанная сотнями людей из мира искусства. То есть обычные люди могли каждый день их видеть по телевизору и внезапно слышали по голосу Америки, что они стали подписантами петиции за освобождение Вацлава Гавела. Затем появилась аналогичная петиция, но на этот раз подписанная научными сотрудниками Академии наук. За несколько дней было собрано также около 1000 подписей. Я считаю, что это был важный шаг из довольно узкого диссидентского круга в широкие массы. Даже те, кто ранее боялся подписывать какие-либо документы подобного содержания, теперь мог открыто выразить свое мнение.
Продолжает историк Олдрих Туман. Действительно, о том, что далеко не все симпатизировавшие хартистам были готовы подписать сам текст хартии, вспоминает и Петр Уль.
Было очень много людей, которые боялись подписать харту, не подписали, но хотели с нами говорить не в нашей квартире, потому что там, наверное, микрофоны. Это не было так, что это было плюс-минус борцы и плохие люди. Это была целая шкала, но и так мы жили.
Летом 1989 года появился еще один важный документ – петиция «Несколько предложений», созданный движением «Хартия-77». В качестве контактных лиц были указаны Станислав Девати, Вацлав Гавел, Иржи Кржижан и Саша Вондра. А среди подписчиков этого документа появились столь значительные имена чешской культурной среды, как Зденек Свирак, Иржи Бартошко, Рудольф Грушинский, Мартин Стропницкий, Ганна Загорова и другие. Одним из главных положений было требование переоценки и открытых дискуссий о 50-х годах, Пражской весне, вторжении стран Варшавского договора. Вот так и наступили лучшие времена, о которых когда-то борцы за свободу, независимость и права человека могли только мечтать, рискуя своими жизнями. Зато когда свобода действительно наступила, поверить в это оказалось даже труднее, чем было о ней мечтать, вспоминает Петр Уль.
Когда я был еще генеральный директор Чехословацкого телеграфного агентства, а я шел на улице Английской. И с этой Английской до Плеталовой улицы, это было 400 метров или 500, и я еще всегда глядел за себе, если не идут за мной официанты или люди из бывшей государственной безопасности. Я еще 3 месяца после этого оператора не верил тому, что это дефинитивно. Может быть, я уверил тому после выборов в июне 90-го года. Я стал депутатом Федеральной Ассамблеи здесь, в Праге. И там, когда мы встретились все, это значит гражданский форум, где был я, аналогическое группение из Словации «Общественность против насилия», коммунисты, релативно большая группа, христианские демократы и другие, я понял, что Чехословакия, и было ясно, что разделиться уже, что нас разделят на Словакию у чешской страны. Я тоже словацкий гражданин, не только чешский. И не имеет это никакие причины этнические, по политическим причинам. Это было ясно, что мы вступили на дорогу демократии, это значит демократического правного государства, которое основано на правах человека, так, как все страны Европы.
На этом наша передача, приуроченная к Дню борьбы за демократию, подошла к концу. С вами в студии прощается Ольга Васенкевич.